Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем со Станиславом Николаевичем Клыковым, начальником юридического отдела. Здравствуйте, Станислав Николаевич!
Здравствуйте!
Станислав Николаевич, мы продолжаем праздновать юбилей и пытаемся осмыслить эту дату, подвести некие итоги. 15 лет некоммерческому партнерству в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет. Появился он, как мы помним, в 2000 году, и можно сказать, что вы у истоков стоите.
Да, мы с Ларисой Октябрисовной познакомились в 99 году. Я очень доволен этим знакомством и рад. И вот с тех пор начали проговаривать, что можно сделать, как организоваться, чтобы помогать родителям в тех вопросах, которые были тогда актуальны и сложны. Отчасти они сложны и актуальны и теперь.
Да, на самом деле, мне кажется, задача только усложнилась во многом, хотя и появилась некая структурность, и больше единомышленников, и вообще ситуация в стране изменилась. Но вот когда начиналось, вот вас лично что натолкнуло на то, чтобы вот принять участие во всем этом проекте?
Ну, когда обращали внимание на те проблемы, которые тогда были, то есть это распущенность, некоторая реализация международных проектов в школе, в СМИ, то думали, какие формы избрать, чтобы этому противодействовать и противодействовать эффективно. Как правило, все это было нацелено на детей, весь этот негатив. И чтобы полноценно и эффективно обращаться в суды, в какие-то органы, в идеале надо было, конечно, обращаться от имени родителей и детей. Но если родители обращаются, например, с жалобой на школу, на детский сад, то фактически ребенок становится в залоге у образовательной организации, и школа может этого ребенка третировать сколько угодно. Поэтому тут должна была какая-то быть организация или структура, которая могла бы, ну, может быть, даже отчасти инкогнито, имея другие ресурсы и другие возможности, уже от себя лично, обращая внимание государства и его компетентных органов на какие-то проблемы, которые она узнала, в том числе по заявлениям родителей. И вот некоммерческое партнерство, мы подумали, что это одна из самых эффективных форм.
Вот вы сказали, что в первую очередь это удар по семье, удар по детям. Вы, насколько я знаю, многодетный отец.
Да, многодетный отец с тех пор.
С тех пор? Тогда у вас уже были дети?
У меня первый ребенок появился в 2000 году, так что мой ребенок, он такого же возраста, старше, как родительский комитет.
Ну, эта проблема касательно детей вас очень взволновала, естественно, как вот нормального родителя, и еще родителя готового пожертвовать своим временем, своими силами. А с того времени, скажите, сколько у вас сейчас деток?
Сейчас 8.
Потрясающе. Вы в полном смысле слова многодетный отец. То есть даже в среде православных Бог не всем дает такое количество деток. Как известно, это особое благословение семье. И скажите, когда вы вступили в эту неравную борьбу вместе с родительским комитетом, вы помните это время? Какая была атмосфера тогда в обществе, в стране? С какими мыслями, чувствами вы вообще вот с Ларисой Октябристовной это начинали? Ведь, в принципе, это было настолько, ну, неравноценное распределение сил и возможностей. И, тем не менее, правда была за вами. И, очевидно, какие-то победы все-таки были с самого начала.
Правда была за нами, да. Но что было на той стороне против нас? Поначалу, конечно, думалось, что какая-то просто имеет место дезориентация в обществе, дезориентация ценностей, что просто надо вот обозначить проблему, озвучить ее, люди придут чувства, и все, оно пойдет. Нет, так не получалось. Мы видели, что на другой стороне банальные технологии. Технологии, которые имеют хорошее финансирование. Это технологии в образовании, технологии в здравоохранении, технологии в СМИ, технологии западные, технологии, которым оказались очень сильно податливы чиновники. Различные проекты появились с хорошим финансированием.
Чем все это уже было обкатано на западных странах?
Это все были, да, это шаблонный, банальный проект. Обкатанный, конечно, да. С другой стороны, мы видели, что власть, государственные органы, ну, они как-то иммунитета, что ли, к этому не имели. Это теперь мы уже слышим какие-то фразы про иностранные агенты, там про новые статьи и в Уголовном кодексе, и в административном, которые препятствуют различным пропагандам, понятно каким. Вот, а тогда чиновник, там, следователь открывал какой-то журнал с картинками. Ну, что тут такого? Вот, хлопал глазками, смотри, что тут такого? Теперь, к счастью, это уже все по-другому. Восприятие со стороны чиновников немножко другое.
То есть вы сразу увидели, что за всем этим стоит некая система. То есть вот эта вся машина, все эти силы, брошенные на нашу страну после развала Советского Союза, они были, в общем, структурированы, вот хорошо оплачиваемы. Это была системная такая борьба, которая, в общем-то, и сейчас продолжается. Системная борьба на разрушение и страны, и семьи, и государства, как уже мы сказали выше. И вот самые первые какие вот яркие случаи, дела, ситуации вам запомнились?
Дел было достаточно, и каких-то просто обращений граждан, судебные споры в Санкт-Петербурге, тут.
Имеет смысл, наверное, напомнить о некоторых таких знаковых, совсем уж показательных, о духе того времени.
Например, в то время было возбуждено уголовное дело против редакции журналов, детских журналов некоторых, не будем их называть. И мне довелось отчасти помогать экспертам в технической работе. И вот на что я обратил внимание. В журналах, в детских, были неприличные рубрики о том, как детям вести себя вот в интимных вопросах. А рубрики так строились. Ребенок якобы пишет какие-то письма в редакцию.
Якобы задает вопрос.
Якобы задает вопрос, да. А редакция уже ему конкретно отвечает. Ну, письма, конечно, детей в журнале, ну, не совсем приличные, естественно. Ответы тем более неприличные.
Очевидно, сидел кто-то из редакторов и сам, значит, писал эти письма, скорее всего.
Вот что выяснилось. Запросили письма детей. Письма детей от 8 и старше лет. Письма хорошие. Ребенок просто пишет старшим людям о каких-то вопросах, о дружбе, там, о привязанности. А эти вопросы переформулируются или даются другие, совершенно другие, действительно придуманные, и даются на них ответы, которые формируют поведение, какие-то ценностные ориентиры для ребенка, совершенно другие. Ребенок это не спрашивал, у него даже в голове этого нет. И возраст писем, которые заявляются в журнале, конечно, был меньше, чем возраст тех детей, которые писали.
То есть сплошное лукавство, ложь.
Абсолютно, да. То есть действительно какой-то шаблон работал. Дети писали, дети как-то откликались, хотели какой-то помощи. Ну, обычный детский вопрос. На выходе это был совсем не детский ответ.
И ваша реакция, вот вы помните свои мысли, чувства, вот когда понимаешь, что за этим стоит такая все-таки сила, и вроде как противопоставить мало что можно, но вы же нашли, что противопоставить? Вот в чем заключалась ваша конкретная работа? И что делали ваши коллеги? И чем дело закончилось вот в этом судебном процессе?
Ну, ничего глобального мы не делали. То уголовное дело, оно результат, я вот, честно говоря, не помню. Но, по-моему, там...
По-моему, оно рассыпалось, да?
Результата как оно никакого не принесло, да.
Но это был прецедент.
Да нет, и вряд ли это был прецедент. Все-таки в то время как-то дело сошло на нет. Резонанса оно никакого не получил, к сожалению. Но это было какой-то звоночек вот этим людям, которые все это организовывают.
То есть их встряхнули и заставили немножко прийти в себя?
Ну, гадости стало меньше. Гадости стало меньше. И потом этот эпизод с журналами, с этими детскими, он был хронологически следующий. После... В 99-м году был тоже один эпизод. Журнал «Ровесник», приложение 16. Вот тогда судебная палата по информационным спорам при президенте совершенно неожиданно вынесла решение, что журнал является эротическим. А если он вот имеет такой статус, значит, это очень большие деньги для издателя. Ему невыгодно. Журнал закрылся. Но, видимо, люди в рамках уголовного дела не поняли, что, наверное, не надо уж слишком педалировать. Ну, помягче стали публикации.
Поосторожней. Потому что могли быть закрыты. К сожалению, этого массово не произошло. Но все-таки это были первые плоды. Ну вот ваши ощущения тогда вот в родительском комитете, что за люди собрались, единомышленники, кто они были, вот кто вам очень запомнился, вот вы в первую очередь, и вы, и все вспоминают и говорят о Ларисе Октябристовне, как о двигателе таком основном в этой организации.
Лариса Октябристовна, она, конечно, мать-основатель. Конечно, ее энергия, она придавала вот такой достаточно хороший импульс всей работе. Я помню, общался с одним экспертом, сексологом, к сожалению, пришлось привлекать такого человека. Должен я был с ним провести некоторые переговоры, и вот уже по итогам он мне так вот уже говорил, что это за дама. Ей бы не на Ниве ездить, ей бы на танке ездить.
Замечательно. Великолепно, это комплимент. За правду Божию можно и на танке поездить. А еще кого из коллег вы можете вспомнить?
Ну, я всех коллег помню.
Ну, а какие качества или атмосфера, или что было привлекательно для вас? И вот что для вас было важно в вашей деятельности в этой организации?
Ну, для меня лично было интересно то, что какие-то мои идеи, интересы, они всегда находили отклик, и никто никогда по рукам не давал. Но если это интересно, вот можно развить.
А что, например?
Ну, от каких-то глобальных вещей до мелких. Ну, мелких, начиная там вот сайт. Что на нем, как на нем размещать, подавать информацию, какие темы поднимать. Вот.
Ну, это очень, ну, очень даже не мелко, это очень важные вопросы.
Может быть, и важные, да. Ну и какие-то идеи о том, какое направление разрабатывать, там, какие жалобы поддерживать, какие, может быть, нет. То есть Лариса Октябрисовна, она всегда прислушивалась.
Ваша функция какая была основная? Или она не одна была?
Ну, в рамках моей функции присутствие постоянное в родительском комитете, там ответы на звонки, юридический анализ жалоб, ситуаций с Ларисой Октябрисовной. Достаточно часто приходилось в судах быть. Вдвоем она как адвокат, я как представитель каких-то потерпевших. Подготовка, естественно, исков. Какие-то дела она мне поручала вести самостоятельно. Несколько судебных дел в Петербурге.
Станислав Николаевич, скажите, а вот вы всматривались, наверное, все-таки в этих людей, в этих чиновников, от которых исходил вот этот вред? Что это за тип людей, если вы помните свои размышления, умозаключения? Что их толкало на принятие вот таких вот решений, которые могли калечить детей? Большинство из них все-таки родители, я так думаю. Приходилось как-то обдумывать в свое время эту тему?
Ну, конечно, и обдумывать, и просто наблюдать за ними, потому что с ними же общались часто, особенно по Петербургу. Ну, что ими движило? Интересы.
Ну, материальная, очевидно, заинтересованность, что-нибудь в таком духе. А вот по типу-то все бывшие советские люди, которые воспитаны, в общем-то, были в нравственных каких-то категориях, а потом резко пошел вот такой спад и полилась эта грязь отовсюду. Неужели люди так быстро могли измениться? Или все-таки это зависело чаще всего, наверное, от какой-то материальной заинтересованности? Да?
Ну, я тут в психологии людей не очень хорошо разбираюсь. Но это было время, когда все запреты рухнули, можно все. Но кто-то цинично и напористо отставил свою точку зрения, кто-то так как-то застенчиво улыбался, понимая, что не все благополучно. Но тем не менее делал, потому что за этим стояли какие-то интересы и деньги в проекте. Может быть, какие-то продвижения по службе за этим стояли.
А была какая-то разница, вот мужчина, женщина, или это ничего не меняло?
А вот в основном имели дело-то с дамами. Мужчины там, конечно, были, но в основном это, конечно, все руками дам делалось.
Которые были, очевидно, и мамами, и бабушками уже. Станислав Николаевич, а вот что для вас было самым трудным в то время?
Наверное, самым трудным было как-то изменить отношение общества к этому. Самым трудным было еще объединиться, наверное, с другими организациями или инициативными группами, которые тоже этим занимались.
А почему, казалось бы, общие интересы?
Вот для меня это загадка до сегодняшнего дня. Люди, когда понимают проблемы, понимают, что возможно с этим как-то работать, бороться, но почему-то изолируются.
Боятся проблем, неприятностей?
Нет, изолируются на себе, то есть как-то замыкаются на своей работе, не координируются друг с другом, не всегда координируются, а надо, наоборот, вместе.
А на ваш взгляд, вот существование и работа родительского комитета, вот некоммерческое партнерство в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, как-то повлияло на общую ситуацию в стране? Это стало каким-то примером? Где-то появились в других уголках страны нечто подобное, подражательное или просто вот в том же плане?
Конечно. Это родительское собрание всероссийское 2000 года. Конечно, люди смотрят, читают, видят опыт, они тоже хотят это повторить. И возникали, конечно, такие же организации. И сейчас, если я не ошибаюсь, их достаточно много.
Да, это показывают, кстати, и те же рождественские чтения, но это только в среде Русской Православной Церкви. Кстати, я хотела у вас спросить. Нередко бывает, ну, об этом говорят ваши коллеги, что чаще всего вот так просто на энтузиазме, на такое служение бескорыстное оказываются способными именно православные люди. И приходили и оставались как помощники в комитете чаще всего люди верующие православные.
Да, потому что есть у них какой-то стимул, то есть люди основываются на каких-то вполне четких ценностях, и эти ценности позволяют им формулировать свою работу. А люди не церковные, как правило, дезориентированы в ценностных каких-то вещах, и что хорошо, что плохо, ведь чтобы предаться делу и как-то активно работать, надо понимать, какие перед собой ставишь цели, ориентиры. Для этого надо иметь четкую опору в жизни, вот, в сознании. Я вспоминаю, что Министерство образования в свое время тоже попыталось сделать то же самое, что делали мы, организовали Всероссийское родительское собрание на Лисиновской.
Ну и что, не получилось?
Они его организовали, но, к счастью, результата не было.
Почему к счастью?
Ну вот пришли люди, которые выступили там, распространили какие-то материалы, обратили внимание на неполномоченность этого собрания. Но, видимо, была попытка сделать какое-то карманное родительское собрание, свое.
Управляемое, да.
Да, чтобы перед такими людьми, как мы, вот закрыться в форуме, что у нас тоже есть, и вы не представляете тут ничего, и не надо со своими идеями к нам больше лезть. Вот, конечно, делали это люди, организовывали это собрание, которые в свое время получали некоторые доходы от международных проектов.
А на ваш взгляд, вот прошло 15 лет, изменилась ситуация в стране, и в связи с этим, наверное, то, с чем вы боролись раньше, наверное, все-таки что-то изменилось в лучшую сторону или все-таки нет?
В части образования школьного, например, изменения разительные. Огромное количество школ, огромное количество по стране учителей, которым интересна эта тема. Интересна тема традиционного образования, основанного на духовно-нравственных ценностях именно России. И это не только православные школы открытые, но и православные классы.
Но об этом заявил даже президент страны, о том, что надо вернуться к своим традиционным ценностям. Такой вот был как бы клич брошен.
Клич-то был брошен, да, но такая инициатива снизу, она есть. А, к сожалению, сверху пока встречного движения до сих пор не наблюдается. То есть, если содержание образования меняется в сторону традиционных ценностей, то на уровне стандартов, на уровне подхода чиновника к этому вопросу не всегда.
А вообще складывается впечатление, что вот эти иностранные агенты, эти организации, основанные там на фондах западных, все, они каким-то образом все равно проникают под различными вывесками. Все-таки работа подрывная такая, она все равно ведется.
Ну, я хочу просто заметить, что проект нулевых годов, 90-х нулевых, половое воспитание российских школьников, он все-таки завершен и реализован. И результаты его до сих пор есть и в наших учебниках, и в наших программах. Почему они появляются? Ну, есть объективные причины, которые, я не скажу, что это плохие причины, это хорошая причина, но они используют эти возможности, которые имеет система образования. И учителю, и школе надо вести методическую работу, надо отчитываться, принимать участие в каких-то проектах. Школа, может ли она сама выдумывать эти проекты? Ну, конечно, может, но на уровне школы это будут проекты не столь глобальные, наверное, как хотелось бы. Деньги на эти проекты тоже сыскать в школе сложно. Какие-то наши местные российские организации реализуют, конечно, проекты, но не столь глобальные, как это могут позволить себе западные инициаторы. И вот западные инициаторы, они реализуют какие-то глобальные проекты, привлекают школы, заинтересовывают. Ну вот о школе с этим проектом уже есть чем отчитаться. Перед начальством учителю тоже есть возможность отчитаться перед своим начальством о том, что он повышает свою квалификацию, имеет какие-то результаты учебные, методические и прочее. Какие проекты позитивные могут быть альтернативой вот такой инициативе иностранных агентов? Конечно, не очень удачное слово, но используется. Но вот одним таким проектом эффективным является Олимпиада основ православной культуры. Очень много школ активно принимают в нем участие, хотят. Много учителей, много школьников. Есть и у этого проекта свои проблемы, сложности. Но вот такие проекты, они вполне способны с лихвой заместить любой иностранный проект. То есть по своему содержанию, по своим ценностным импульсам. Вот. Он заинтересовывает, заводит и школы, и руководителей образования, и учителей, и учащихся, и имеет какие-то позитивные плюсы.
Ну, потому что и нельзя сказать, что привлекаются только те, кто конфессии принадлежат православной, христианской. Просто вся история нашей страны, она все равно напрямую связана с православием. То есть и история, и литература, и искусство, все. Поэтому, когда касается таких проектов, даже для детей, которые не воцерковленные, они просто лучше узнают свою собственную страну. Ну вот вы сказали такую вещь, что, на ваш взгляд, проект по сексуальному просвещению завершен. То есть, ну, несколько поколений детей все-таки им смогли навредить, получается, эти программы, да, на ваш взгляд. И завершен ли этот проект, или он продолжается? Сейчас все-таки сопротивление такое в обществе и какое-то рассеяние этой тематики, оно произошло.
Тогда он был завершен. Тогда тема полового воспитания, как заявлялось в отчетах, они были вкраплены в содержание образования, в учебники, в программы, которые сверху спускались. И достаточно долгое время, конечно, страна жила по этим учебникам. Как это отразилось? Ну, это я сказать не могу, то есть я не имею какой-то вот оперативной связи. Но, наверное, отразилось. Хотя, с другой стороны, все это, к счастью, да, милости Божией, это все может и сглаживаться. Последние какие-то мероприятия в стране, вот этот тот же полк на 9 мая.
Бессмертный полк, да.
Людям интереснее все-таки наша живая история, наши живые ценности, а вот это оно имеет возможность уйти, но для этого надо какой-то позитивный ответ, позитивная альтернатива, сильная. Такая сильная альтернатива у нас есть, и если бы было еще бы поменьше каких-то государевых препонов на уровне чиновников, я думаю, это все шло быстрее.
Ну, к сожалению, мы знаем и участие СМИ в тех вот вопросах, когда шли целые такие негативные накаты на церковь, клевета и прочее. Это тоже свою роль играло. Будем надеяться, что ситуация немножко изменится. Но вот вы говорили о детях, о том, что на них повлияли. Вот совсем недавно сын моей приятельницы пришел и с удивлением говорит, он ходит в специализированную математическую школу, не гимназию. Вот, говорит, единственный вариант происхождения человека, который я узнал в школе, это то, что мы произошли от какого-то вида водорослей, и больше ничего другого. Называется «сходил в школу». Это вот ребенок 12 лет вот пришел вот с таким пониманием о происхождении человека. Это чудовищно. У вас 8 детей, это, ну, уникальная ситуация. Скажите, пожалуйста, как живется многодетной семье в России? Насколько это сложно, вот с вашей точки зрения? Как вы справляетесь? Как у вас это сочетается с работой? Какие ваши дети? Сразу много вопросов.
Давайте я сначала вспомнил момент по СМИ, отвлекусь сначала. Когда было судебное дело против Симпсонов.
Против мультфильма известного.
Мультфильма Симпсонов, да. Очень показательную фразу сказал представитель средства массовой информации между заседаниями. Он сказал: «Что вы хотите? Неужели вы не понимаете, что этот закон написали мы сами, закон о средствах массовой информации? И вы думаете, мы его написали так, что теперь с нас можно что-то взять?»
Или спросить что-то.
Да. Вот так это было тогда. Тогда это закон до 90-х годов, закон о СМИ. Да, он такой, что особо ты не прижмешь. Тогда было. Сейчас внесли некоторые изменения. Ну, а что касается детей многодетной семьи, вы знаете, тут про разные аспекты можно говорить. Можно говорить про аспект медицинский, можно образование, там, культурно-досуговый аспект. Сложно, конечно. Многодетная семья – это достаточно сложное явление, и современные условия жизни мегаполиса, они, конечно, агрессивны по отношению к многодетной семье. Конечно, агрессивны.
В чем это выражается?
Ну, в чем это выражается? У кого-то недостаточно хорошие жилищные условия. У многих, конечно. У многодетных, как правило, жилищные условия хуже, чем у других. Потому что количество детей, появляющееся, оно намного быстрее появляется, чем растут квадратные метры.
Хотя государство декларирует, что всячески готово поддерживать многодетную семью. Что-то делается в этом направлении?
Конечно, делается. Мы получили квартиру по субсидии, к счастью. А в части здравоохранения, конечно, есть многие минусы, потому что, чтобы ходить самому к врачу в поликлинику и водить детей, это надо иметь очень много здоровья, очень много свободного времени. Ни того, ни другого, конечно, у родителей нету. А администрирование работы наших поликлиник, оно, конечно, не отвечает тем требованиям, которые выставляют многодетные семьи. И невозможно записаться, или очень сложно записаться, и очереди.
Да, но если прийти со всеми детьми, так сразу очередь только из одной семьи получается. Но я утрирую, конечно.
Да, если приходишь даже не со всеми, а просто с несколькими детьми, то это, конечно, и негатив в очереди безусловный. Тем более, если попробуешь пройти без очереди, как это предлагает администрация поликлиник. Ну и это, естественно, врач подвисает на полдня. Надо находить какие-то формы сопровождения многодетной семье, которые бы позволили бы и многодетной семье пользоваться услугами здравоохранения, и медицинскому учреждению тоже не подвисать, когда многодетная семья приходит.
Если бы было массовое явление многодетной семьи, может быть, как-то бы это и выработалось. Вынуждены были бы, наверное, как-то со вниманием отнестись на уровне администрации поликлиники, все как-то организовать приемы и все. Но поскольку такие семьи – это, к сожалению, штучный товар.
Поэтому... Вы знаете, вообще-то многодетные семьи – это уже заметный фактор. Даже в рамках каждой поликлиники, мне кажется, по Москве это уже заметный фактор. И уже давно требуется изменить администрирование, работа регистратуры и вообще в целом.
Мне приятно это слышать, что это уже массовое явление, многодетные семьи, как вы видите.
Не скажу массовое, но заметный фактор.
За счет приезжих из других бывших советских республик?
Нет, я бы не сказал. Наши...
То есть демографическая ситуация улучшилась?
Я думаю, да. Наверное, центр жизни постарался.
Имея такой колоссальный опыт, что бы вы как бы порекомендовали молодым парам, которые хотят иметь много детей? На что настроиться?
Молодым парам тут особо, наверное, ничего не порекомендуешь. А вот что можно порекомендовать организациям, таким как родительский комитет и аналогичным? Надо выстраивать какие-то вот стандартные типовые механизмы работы, которые позволяли бы отчасти брать на себя отстаивание нужд, интересов, каких-то проблем, ну, в том числе многодетных семей, просто семей, родителям с детьми, перед государством. Чтобы это была выстроилась уже рутинная работа, которая бы не требовала каких-то ненужных напряжений сил для семьи, для родителей, чтобы ребенок не оставался в заложниках ситуации, чтобы вот эти такие организации, они могли бы объективно, эффективно представлять интересы перед чиновником. И чтобы чиновник, конечно, не мог бы от этого отмахнуться. Механизмы такие уже вполне теперь вырисовываются, механизмы работы. Я думаю, надо их активнее использовать. Необходимо таким организациям кооперироваться, в какие-то ассоциации вступать, координировать совместную свою работу всюду. Не зацикливаться только на своих внутренних каких-то проектах, интересах и прочее. То есть это надо качественно новый уровень создавать работы.
Но вы, как вы видите, это возможно?
Конечно, возможно. Это не то, что возможно, это нужно и актуально, необходимо. То есть это надо было делать давно, вчера. Многодетные, в том числе родители, они тоже создают какие-то свои ассоциации от безысходности. Потому что каждый один на один с этой машиной, с любой машиной, с машиной здравоохранения, образования, ну просто какие-то бытовые проблемы, вот человек справиться не может. А чтобы помогать, понятно, как помогать – надо вот создавать либо такие организации на местах, либо этим организациям уже существующим переходить на какой-то качественный иной уровень работы.
Ну, а вы вообще оптимист? Ну, вы реалист, это понятно, и в силу профессии. Но вообще вы оптимистично смотрите в будущее?
А ей других вариантов нету, только так.
Вы смотрите в будущее вот в нашем государстве для своих 8 детей, вот все-таки с верой в то, что Господь, конечно, не оставит и страну нашу. И, наверное, надо все-таки, чтобы все на своих местах прилагали максимум усилий, чтобы ситуация в стране изменилась.
Вы знаете что, на какие-то политические вопросы я, естественно, обращать внимание не буду. Вопросы политики – это не мой вопрос совершенно.
А мы не говорили сейчас о политике в чистом виде.
Да, но вот на что я хотел бы обратить внимание, оптимистично я смотрю в будущее или нет. Например, взять нашу систему образования. В других отраслях, в других вопросах сферы жизни государственной власти изменения заметны. Очень много позитивных изменений. Но на систему образования до сих пор еще внимание государства, высших органов власти, у нас пока не обращается. То есть пока, например, система образования, она предоставлена сама себе. Она постоянно реформируется, она постоянно меняется. Причем эти изменения, они на выходе каких-то качественных результатов не имеют, к сожалению. Но надо как-то обратить на это внимание, на содержание образования, на ориентацию все-таки всей системы образования, на наши российские ценности, на нашу культуру, историю.
Да, вот странные происходят вещи, что все против вот той ситуации, которая сейчас, и педагоги, и проректоры, и ректоры в высших учебных заведениях, родители, естественно, уж не говоря там о детях, а ничего вот такого кардинального не происходит. И такое впечатление, что вот эти клише западные, которые в других странах, они продолжают работать и здесь, так же, как и работали. То есть вот Болонская система, ЕГЭ, и когда даже вот поговорили там о едином учебнике по истории, как-то все это дело тут же было заговорено в прессе и уведено куда-то в сторону. Вот опять же существуют какие-то противники, которые лоббируют свои интересы. И так вот во всем, что касается этой области. А дети подрастают. Вот когда у кого есть дети, кто учится в высших учебных заведениях, и когда они рассказывают, что вообще они слышат на лекциях от тех же педагогов, такое впечатление, что в головах вообще разброд и винегрет полный, что у педагогов, что у самих студентов. Потому что я привожу пример. Совсем недавно было задание такое в одном университете, лингвистика иностранная, написать о героях любых, то вот только две девочки написали, одна о Суворове, а другая тоже исторической личности России. Все остальные писали о этих американских героях, женщины-кошки, там, пауки и прочие нечисти. Это уже университет. И то, что педагоги могут себе позволить опаздывать там, по 40 минут. И такого очень много. Такое впечатление, что общая какая-то разбалансировка, я не знаю, разгильдяйство, не разгильдяйство, но какая-то разруха происходит, как говорил профессор Преображенский, в головах.
Есть такое. По своим детям, маленьким детям, могу сказать, что им, конечно, нужны герои, им нужны образы, положительные образы. И должны быть какие-то программы. Я не хочу сказать, что это должны обязательно государственные программы за бюджетный счет, но какие-то общественные инициативы, которые могли бы предлагать для разного уровня возраста детей, ну, какие-то интересные, не знаю, в том числе даже аудиозаписи, какие-то передачи, книги, какие-то мероприятия, которые бы прививали интерес к этому. По своим детям могу сказать, что им очень нравится слушать вот появившиеся недавно разные аудиозаписи, исторические рассказы об императорах, императрицах, каких-то военачальниках наших. Очень интересно. Это действительно очень хорошее. По линии Министерства культуры тоже появляются такие проекты интересные, которые реально завлекают человека. Потому что наша история, она действительно полна таких примеров, примеров исторических личностей, которые его воодушевляют, которые равнодушно ребенка оставить не могут, если это преподнести правильно. Талантливых людей в России море. Вот если этих талантливых людей просто банально привлекать к каким-то проектам, вот, ориентированным на детей, на то, чтобы это, ну, скажу так, канцелярское слово, чтобы пропагандировать это, просто доносить до ребенка в такой форме, которая будет ему интересна, понятна, результат будет замечательный.
В завершение нашей беседы, чтобы вы могли пожелать вашей организации некоммерческому партнерству в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет.
Творческих успехов, потому что это труд творческий, тяжелый, нервный, но творческий.
Спасибо вам большое за то, что вы поделились своими размышлениями. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаю, вы прослушали интервью со Станиславом Николаевичем Клыковым, начальником юридического отдела. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.